новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами много чего будем обсуждать важного и интересного. Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И в нашем, например, телеграм-канале «Радио «Говорит и Москва». Стрим там тоже есть. Еще официальная группа «ВКонтакте». ВКонтакте, пожалуйста, все для вас. Сейчас, так, для информации по движению давайте.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, местами сложное. Традиционная внутренняя сторона МКАД от поворота к Балашихе, соответственно, до съезда в Дзержинку. Там тяжеловато. Есть локальные затруднения на западе между Минкой и Новорижским шоссе. По третьему транспортному кольцу тут гораздо тяжелее. Кстати, внутренние и внешние стороны в районе Кутузовского проспекта и Лужников тяжеловато. Внешняя сторона от Хамоновического, от Ульц-Косыгина даже до, соответственно, Мытная улица, тут тяжело. При подъезде к проспекту Андропова внутренняя сторона тоже тормозит. Лефортовский тоннель довольно сложно проехать по внутренней стороне. И по внутренней стороне от Лефортовского эта пробка тянется до съезда на Волгоградку. Традиционно на севере третье транспортное кольцо тоже стоит в обе стороны. По Садовому кольцу основные затруднения в районе Маяковки, Сухаревки, Павелецкого вокзала и Серпуховской. Ну и, соответственно, улица, которая примыкает к Кремлю – это Знаменка, Новый Арбат тяжеловато едут, Большая Никитская, Тверская примерно от мэрии до Охотного ряда стоит, и есть затруднения в районе Большой Лубянки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Госдуме сообщили о возвращении домой около 10 тысяч мобилизованных. Администрация Байдена рассматривает возможность проверки в отношении американского предпринимателя Илона Маска. Средняя пенсия к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты. Интересная формула, ее тоже обсудим. И в конце мы с вами поговорим о том, что СМИ заявили о переносе решения по потолку цен на газ в Евросоюзе, потому что страны не могут достичь соглашения между собой. В «Умных парнях» сегодня Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. О Белоруссии поговорим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу мобилизации. В Госдуме сообщили о возвращении домой около 10 тысяч мобилизованных. Такие данные привел председатель комитета по обороне Андрей Картополов. Он также уточнил, что в случае ошибочной мобилизации проводятся разбирательства. Депутат находится в Питере. Там призывная кампания продолжается. По сведениям парламентария, она идет в соответствии с заданием. План успешно выполняется. Но здесь, конечно, есть ряд аспектов. Во-первых, 10 тысяч мобилизованных, это ошибочно, видимо, призванных и теперь уже возвращенных обратно. Получается, это много-мало в отношении общего числа призванных. Это тоже важно. Плюс, нужно ли говорить о том, что выводы сделаны, соответственно, ошибочно мобилизованных меньше? Ну и когда Картополов говорит, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство, как долго оно тянется? Потому что мы знаем, что есть несколько трагичных случаев, они описаны в средствах массовой информации, вот, когда действительно там вроде бы и бронь была у человека, но он оказывается, в общем-то, ошибочно мобилизованным, и возникают различные сложности. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте по порядку, наверное. 10 тысяч мобилизованных, которых домой вернули. Это много, мало от общего числа? О чем это говорит?
Ну, на самом деле, я думаю, что это не все те лица, которые были мобилизованы законно. И поскольку у нас до сих пор приходят обращения... И четверо детей, и дети-инвалиды, и брони, все что угодно. Да, поскольку люди не знают, куда обращаться. Если первое время у нас, когда первые 3 недели эффективно очень работала военная прокуратура, Так. То есть сейчас люди уже не получают ответа. Вот у нас как раз есть. Когда мы написали 15-16 обращение на сайт прокуратуры, у нас ответов нету. Да, причем ну, явно совершенно есть нарушения. Есть по медицинским показателям нарушения, когда люди по два раза уже привлекают зрение семерка, да, минус 7, а человека привлекают призывать.
Кирилл Викторович, а вы сами понимаете, почему это возникло? Ну, то есть, с одной стороны...
Понимаю. Нет, я почему? Понимаю прекрасно, почему это возникло. Во-первых, несколько причин. Во-первых, вал показателей. То есть, военкомы, заметьте, даже военкомы, которые отнесены местной властью, как нарушители, да, они просто перемещаются в другие регионы, и все.
И делают все то же самое, да?
И делают то же самое. Они должны дать вал. Они причем я разговариваю с конкретными людьми, я разговариваю, когда людям предлагают, просто нагло переписывают военную учетную специальность. Ну, вчера, предположим, артиллерист, а его переписывают мотострелки. Да, ну просто меняют курс, все, иди. Меняют категории призыва. Была категория В, значит, стала категория Б.
Они это делают, потому что кто быстрее, тот победил, что ли, среди военкомов?
Ну, у них
что?
Нет, они примерно так, да. У них есть сроки, у них есть проваленная работа. На эту работу они провалили, как и само управление, главное управление Министерства обороны по мобилизации. Они просто вопросами мобилизации, подготовки не занимались. Они просто ничем не занимались, получали деньги, они их куда-то девали, они их тратили, да, и вопросами не занимались. Но то же самое, что мы видим, что не занимались вещевым обеспечением подготовки резерва, госрезерва на случай мобилизации, да, обеспечения мобилизованных. Ну, мы все это видим. На самом деле, это как правильно сказал президент, это головотяпство, но я думаю, что это, конечно, и плюс ко всему головотяпство, воровство, безнаказанность, вообще не безнаказанность. Посмотрите, у нас не наказан ни один военный начальник, который многократно повторял эти ошибки, призывал людей, которых они не должны
призывать.
Кирилл
Викторович, как раз я об этом и хотела спросить. А по какой линии для них вообще, и есть ли какой-то закон, согласно которому для них наступает ответственность за вот такую работу?
Ну, в том-то и дело, что ответственности нету. Вот почему, это вторая причина, почему нет ответственности. Их могут уволить. Их могут максимум что уволить. А то, что люди попадут на фронт и по тем причинам, что они их отправили, они могут просто погибнуть, они отвечать за это не будут. Они реально отвечать за
то
это не будут.
То есть закона такого нету?
Нет, такого закона нет.
Такого закона нет, да. Даже рамочного закона о работе военкоматов и порядке учета и прочее.
Совершенно нет. Поэтому третья позиция – нет медкомиссии. Ну, просто их нету. Да, 90%, ну, тоже мы писали в нашем докладе СПЧ, медкомиссии нету. Они объясняют тем, что, во-первых, процедуры мобилизации, они не прописаны в медкомиссии. Да, а человек якобы сам может сказать, что он болеет, но мы же сами понимаем, особенно то, что люди, которые призываются из регионов или сельской местности, они не знают, что они болеют. Они просто больные приходят, и уже есть случаи смертей, которые разбираются по научной практике.
Кирилл Викторович, а есть, ну, с вашей точки зрения, какая-то возможность донести вот эту обычную простую мысль, которую сейчас высказал наш слушатель? Ну, можно условно призвать там 100 тысяч человек, 200, да можно, говорит, даже 1 000 000 призвать, но эти люди будут убиты, потому что не знают военного дела. Рисков Конечно. Не понимают те, кто совершает вот эти ошибки или сознательно идет на такие действия?
Нет, они идут сознательно, и я пытался разговаривали с некими военкомами, я говорю, вы, ну, как человек военный в прошлом, да, я говорю, понимаешь, вы творите. Они говорят, там команда дана, и нам все равно. Да, они сами хотят сидеть на своем месте, они сами не хотят ехать на фронт. Да, они чувствуют себя прекрасно, вот, и не хотят лишиться своей должности. Соответственно, им нужно для того, чтобы лишиться своей должности, отправить на фронт и на передовую людей, без разницы каких. И именно поэтому у нас есть примеры, когда люди едут без боекомплекта. Uh-huh. Да, у нас много примеров, в которых мы просто не имеем права просто говорить, но мы их знаем.
Uh-huh. Да, говорить не имеете права, потому что...
Ну, потому что мы не...
Дело
в том, что понятно, что мы это делаем не для того, чтобы там дискредитировать армию. Uh-huh. И мы пытаемся именно... Вот наш доклад, если вы видели его, он, кажется, пытается очень сдержанно выправить ту ситуацию, которая есть. Президент об этом говорит. Но еще раз я говорю, президента не слышат. Я могу сказать, что люди, которые мотивировали в военкоматах по поводу заявления президента, они говорят, ну вот звоните президенту. Нам команду он даст, значит, изменить там количество призываемых.
Мы какие интересные люди. Кирилл Викторович, еще по поводу, смотрите, высказывания Картополова, который говорит, что в случае ошибочной мобилизации проводятся разбирательства. Чисто по времени, сколько это происходит? Условно, вот человека призвали, и он говорит, да я же негодный. А его пока разбирательство ведется, его уже в Белгород направили.
Да, как минимум. Да, совершенно верно, да. По-разному. Совершенно по-разному, потому что есть реакция, я еще раз говорю, есть реакция, например, того же самого в разных регионах есть реакция военной прокуратуры, там в течение суток. Mm-hmm. Мы вот видели, просто в Москве у нас было в самом начале, когда призывали студентов, аспирантов, а моментальная была реакция, да, и очень быстрая. А есть когда реакция, когда идет молчание, идет полное отсутствие игнорирования обращений граждан. Это, я считаю, зависит от исполнителя и зависит от каких-то историй, да, вот именно личных исполнителей. Но я еще раз говорю, президент по своей встрече в Совете Безопасности, он в том числе и до этого он говорил, когда ставил задачи, он говорил о том, что в ответственности, да, вот мы должны ответственность выстроить. И без ответственности ни одной войны, ни одного военного конфликта, без реальной ответственности невозможно решить. Мы ввели чрезвычайное военное положение в ряде регионов, да? Ну и что? У нас здесь будет все по-прежнему?
Ну, то есть, Кирилл Викторович, я правильно понимаю, что вот действия отдельно взятых военкоматов, с вашей точки зрения, которые, невзирая на слова президента, игнорируя все законы, правила и прочее, в погоне за палками, они, в общем, ну, приведут к тому, что ситуация будет только усугубляться?
Конечно. Конечно. Это угроза, реальная угроза, в том числе для ведения специальной военной операции. Вот такие решения, что это как раз есть угроза.
Кирилл Викторович, наши слушатели еще говорят, сейчас, прошу прощения, прям последний вопрос. Он говорит, слушатели, в армии много контрактников по разным округам, они жилье получают, одежда, значит, в гарнизонах живут, в парадах участвуют. Насколько там уже среди них истребованные ресурсы, что военкомы идут вот на такое. И плюс был отдельный скандал, насколько я понимаю, когда люди приходят добровольцы, там бывшие сотрудники или нынешний сотрудник каких-то других ведомств, их разворачивают назад, говорит, нам не про добровольцев говорили, а про мобилизованных, и приводят какого-то, доходягу.
Я с вами согласен полностью, сначала по добровольцам. А многие добровольцы, когда узнают, что у них неравные права с мобилизованными, даже в отношении каникул, да, они разворачиваются и уходят. Ну, просто люди говорят, нам обидно, а чем мы отличаемся? От контрактников или от тех, кого мобилизовали? Это раз. Во-вторых, на самом деле, когда добровольцам отказывают ряду. Ну, потому что добровольцы приходят, потому что они сами офицеры, это реально. И ребята грамотные, они говорят, слушайте, у нас вот такая военно-учетная специальность, будьте любезны, по этой военно-учетной специальности. Они говорят, а у нас ее нету, этой военно-учетной специальности. Да, и вот они вот таким образом пытаются выстроить свою некую историю, да, военкомы. Хотя с мобилизованным просто, они тут же меняют, я так понимаю, что кто-то им дал такую возможность, закрыл глаза за начальство, вот, что они могут менять, я еще раз говорю, военно-учетные специальности, категории призыва, вот. И вот это порождает некую историю. Значит, по контрактникам, наверное, мы же говорим о том, что если бы у нас не были выбраны ресурсы в полном объеме по контрактникам, у нас, скорее всего, не было точек систем мобилизации. Ну, реально. Да, и мы же должны понимать, что не самое успешное наше начало операции, может быть, да, привело к тому, что нам потребуют дополнительные силы.
Ну, понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Благодарю вас. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте. Но, честно говоря, не очень. Он говорит, что 10 тысяч – это совсем не предел, и мы не понимаем, действительно, 10 тысяч возвращенных домой, ошибочно мобилизованных – это много, это мало. Кирилл Кабанов говорит, что это недостаточно, потому что есть и другие. И более того, ситуация в некоторых регионах усугубляется, если без подробностей. Вот. Но, честно говоря, не очень понятно упорство в военкомов, в том, что вот даже если у человека была бронь, его все равно отправляют и говорят, а вы по суду разбирайтесь, вот, а у меня план. Ну, непонятно, почему эти же случаи, которые мы обсуждаем, и эти действия, которые совершаются, вопреки словам президента, вопреки законам, которые есть, вопреки указам верховного главнокомандующего, который и на местах, получается, их игнорируют, что, ну, получается, это дискредитирует армию. Дискредитируют тех людей, которые стараются хоть что-то сделать и много чего сделать, в общем, для страны, для фронта и так далее. Вот. Более того, что, как мне кажется, наиболее опасно, это дает противнику пищу для того, чтобы гнать вот эту информационную волну. А, вы посмотрите, как у этих русских получается. Ну, может быть, как-то военкомам тоже надо собраться с духом, признать, что, ну, не вся жизнь сводится к палкам и плану, в конце концов. И если приходят здоровые, нормальные офицеры, мужики, которые говорят, мы готовы, дайте нам, пожалуйста, не надо их отправлять назад, а вместо этого брать каких-то студентов, отцов детей-инвалидов или каких-то людей, у которых бронь есть. Говорит, нет, ну, ты сказал, пока давай, давай, поезжай, а может быть, за тебя кто-то по суду и защитит тебя. Зачем это нужно? Не очень понятно. Хотя вроде бы месяц прошел, можно было сделать какие-то выводы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Рафаэль говорит, может, реальность такова, что указы невозможно выполнить. Указы написаны русским языком, а не мертвым языком, понимаете? А вот давно забытым вообще, истертым с лица земли. А поэтому просто надо читать и, самое главное, следовать букве закона. Президента и указы следует всегда понимать буквально. Это многие говорят. И там написано на русском, а не на урду. Или как там, на хинди. Нет, там на русском языке все написано, как надо, и все. Но кому-то план почему-то дороже указа главы государства. Непонятно. Надеюсь, что с этим будут разбираться. Администрация президента США Джо Байден рассматривает возможность проведения проверки в отношении американского предпринимателя Илона Маска на предмет соответствия его деятельности интересам национальной безопасности, сообщает Bloomberg. Как указывает агентство, в Вашингтоне обеспокоены угрозами Маска прекратить обслуживание старлинков на Украине, а также намерениями вместе с группой международных инвесторов приобрести соцсеть Twitter, еще уволить 75% сотрудников Твиттера после приобретения. В общем, тревожно. Владимир Брутал с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы охарактеризуете историю с Маском?
Маск играет в противоположное от демократов команде. Не хочет строиться. Как говорится в известном фильме, не хочет надевать цак и делать ку. Естественно, что демократы предпринимают определенные средства давления на него, особенно там перед выборами, чтобы показать красивую картинку.
А с вашей точки зрения, Маск действительно играет на стороне демократов, чувствуя, что на стороне республиканцев, чувствуя, что они победят? Или же он, как грамотный пиарщик, ну, умеет лавировать посреди конфликта?
Нет, я думаю, что ни то, ни другое. Думаю, что Маск относится хорошо к Трампу, считает, что идеи Трампа – это идеи правильные и позитивные, и в целом ориентируется даже не на республиканцев, а на то, что через 2 года кто-нибудь из Трампа или его близких союзников может быть, сможет выиграть президентские выборы. Потому что выигрыш выборов в Палату представителей ни особых дивидендов никому не принесет.
Угу. Но с вашей точки зрения, как ситуация будет развиваться и насколько действительно это серьезно? Ну, потому что лишний раз вот эта вот утечка в прессе, что там собираются проверять его компании на предмет национальной безопасности, угрозы национальной безопасности, это же можно восприниматься, наверное, воспринимается Маском как некую угрозу, то есть замолчи, прекрати?
Да, конечно, замолчи, прекрати, давай деньги. Это не твоя компетенция принимать решения по Украине, не твоя компетенция выдвигать идеи по Украине. А, собственно, дело тут не в маске, а дело в том, что нынешняя власть пытается всех остальных, кто мог бы оказаться на его месте, дать понять, что этого делать не нужно. И, собственно, Трамп здесь тоже угадывается где-то там.
Но насколько, с вашей точки зрения, вот эта битва, она завершится в чью пользу?
Ну, они могут заблокировать покупку Твиттера. А что касается Старлинка, я думаю, что он финансировать будет дальше. У него нет выхода, потому что если он прекратит финансирование, неприятностей будет много. А так, пока будет давать деньги, максимум, чем он рискует, это тем, что ему не отдадут Твиттер.
Но интересно, Владимир Ильич, что получается Маск против демократов, но в этом отношении он зеркалит того же самого Цукерберга, то есть я пытаюсь понять степень влияния и возможности. Вот есть Цукерберг условный, а есть, соответственно, Илон Маск.
Я думаю, что республиканцы в целом не ведут себя таким образом по отношению к крупному бизнесу. А нынешней власти это как бы безразлично.
Нынешней власти безразлично. Но ресурсы у Маска в дальнейшем противостоять, то есть они существуют? Какие у него есть они?
До определенного уровня. И я думаю, что в целом власти не собираются его отправлять закрывать в миграцию. Да, они собираются его построить. Если он будет вести себя умеренно и не будет им сильно мешать, они в худшем для него случае ограничатся Твиттером. А в лучшем даже как бы и Твиттер особо трогать или возражать против покупки не будут. Ну, скажут, что вот этого из покупателей нужно исключить.
Наш слушатель спрашивает, почему Маск лезет в государственные дела не только своей страны, но и других стран?
Ну, ведь как бы в России приветствуют до определенного уровня его вмешательства, потому и лезет.
Ну, а там, у себя? То есть, потому что это признак публичной демократии?
Это вопрос был насчет других стран, а себя он лезет, потому что он имеет право, как каждый человек, он имеет политическую позицию, эта политическая позиция такова. Он же не говорит о том, что у него не политическая позиция, он говорит, что у меня она есть. Собственно, почему у бизнеса обязательно не может быть политической позиции? Он ее пока только высказывает. Лезет в государственные дела, это не совсем правильная позиция в данном случае, потому что он как бы не держит Байдена за руку, но он говорит, что вот я так считаю. Ну, он как человек, у которого есть как бы концепция будущего, имеет право как-то считать. Вот он и считает.
Но, Владимир Ильич, здесь, как бы, выражаясь несколько видоизменяя известную фразу, за мысли там, в лицо, бьют?
Конечно.
То есть он высказывается, пока ему дают такую возможность. Как только он переступит какую-то грань, то, соответственно, он перестанет высказываться.
Вот он ее переступил, ему сразу на это очень прозрачно намекнули.
Очень прозрачно. Но другое дело, скажем так, насколько велика вероятность победы республиканцев, если Маск, как грамотный рекламщик, пиарщик и джарщик, на них ставит?
Я думаю, что они выиграют выборы в Палату представителей. Не факт, что выиграют очень много, но в Палату они выиграют. Сенат они не выиграют, а Палату они должны выиграть. Может быть, и с небольшим счетом. Единственное, что я уже по этому поводу много раз говорил, само по себе это не дает им какой-то такой стратегической инициативы. Потому что ситуация в Палате – это в конечном итоге не более чем ситуация в Палате. И там партийное голосование все-таки не так часто происходит. Большая часть республиканцев не сможет отказывать властям в финансировании Украины. Да, они будут пытаться это чем-то обставить. Но в целом я не думаю, что для власти само по себе это большой риск. Для них самый большой риск – это Байден. И это серьезная проблема, потому что, ну, ориентируясь на такого лидера, как бы никто не хочет особо за демократов голосовать. Мы же видим, как Трасс уронила рейтинг консерваторов. Ну, в самом деле отдельный. Ну, как бы американцы, как бы я к ним не относился, заслуживают чего-то лучшего, чем этот.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Благодарю вас. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Еще сообщение было от нашего слушателя. Рафаэль, Маск может быть вторым Трампом, станет президентом. Рафаэль, Маск не может быть президентом Соединенных Штатов Америки, просто потому, что он на выборах не может участвовать. Он не американец по происхождению. Он родился в Южноафриканской республике. Вот. А поэтому он здесь не попадает. Ну, если только там закон не поменяют. Так, еще выборы в США – это очень мудреная вещь. Загадывать, кто выиграет, дело неблагодарное, говорит Михаил. Но, видите, по выборам в парламент, в Конгресс, по крайней мере, там уже, как говорят, прослеживается определенная тенденция. Так, есть сообщение с пометкой «Срочно». Либо в новостях сейчас услышите, либо я вам потом тоже попозже зачитаю. Они касаются мобилизации.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток».
Срочная новость.
Итак, как и обещала, отцы одного ребенка, ждущие двойню, могут получить отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявила ТАСС, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. По итогам встречи с замминистра обороны Николаем Панковым. Так, она говорит, что здесь вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернатор. Если будет справка о двойне от наблюдающего врача, понятно, что это семья, где трое детей. Уже таких семей немного. Много, сказала она. Еще Останина говорит, так, это то же самое. И Лукашенко заявил, что в Минске готов встретиться с представителями СБУ. Это данные государственного белорусского агентства информационная Белта. И, соответственно, еще одно сообщение. Легойда не располагает информацией о прошении собора Латвийской церкви об автокефалии.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь к текущим новостям, которые я вам обещала. Средняя пенсия к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты. Пенсии будут расти с опережением инфляции, но зарплаты будут расти быстрее. Вот такая формула хитрая, указала Счетная палата. Отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30%. Этот коэффициент все последние годы снижается. В 2017 году составлял 35%, по итогам 2022 года 31,4%. И получается, что сейчас, с учетом того, что инфляция пошла вверх под влиянием мировых цен, достигла 8,4% по итогам года, говорят, что пенсии все-таки будут расти с опережающей инфляцию темпами, но возникает вопрос корреляции средней зарплаты и, получается, средней пенсии. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Александр Львович, вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта сложная формула, на первый взгляд, ее достаточно понять непросто, средняя пенсия, которая опускается ниже 30% средней зарплаты. Какова, в принципе, корреляция и почему так?
Ну, насчет того, что для цели оценки эффективности страховых систем в свое время Международная организация труда придумала формулу. Это соотношение средней заработной платы, процент утраченного заработка, да, угу, пенсионера, который получает после выхода на пенсию к своей заработной плате. Ну, в масштабах страны понятно, что в этом случае там должны применять какие-то усредненные показатели. Угу. Вот, традиционно считается эффективная система, которая обеспечивает 40% замещения утраченного заработка пенсионеру. Угу. Поэтому как бы дискуссия всегда идет по поводу того, эффективная система или неэффективная.
Так.
Теперь вот второй вопрос, насколько правильно применять показатель средней заработной платы для расчета коэффициента замещения. Для начала надо понимать, что у нас средняя заработная плата считается по всей совокупности заработных плат. Mm-hmm. Включается заработная плата и тех, кто получает МРОТ, и тех, кто получает там в месяц или даже в неделю там по миллиону рублей. Но надо понимать, что коэффициент замещения у каждой группы работников будет когда-нибудь на пенсию разный. Те, кто получает у нас МРОТ, или даже некоторые ниже МРОТа, будут получать коэффициент замещения либо 100%, либо даже выше. Либо где-то близки к 100%, по той простой причине, что наше пенсионное законодательство предполагает, что граждане, которые заработали на страховую пенсию ниже прожиточного минимума пенсионеров, будут получать доплаты из пенсионного фонда до вот уровня прожиточного минимума. Таким образом, коэффициент замещения у них, там, как я сказал, еще близкий к 100, либо выше 100. Вот граждане, которые получают очень высокую заработную плату, у нас есть ограничение второго порядка пенсионной системы. Это предельный уровень ответственности страховой системы по заработку. То есть когда фонд где-то в пределах 1 700 000. Соответственно, для граждан, которые получают миллионы выше, коэффициент замещения будет стремиться к 3-5%.
Но, Александр Львович, вот это я понимаю, да, есть сложные формулы, но вот по факту, почему есть корреляция, вот все сводится к тому, что есть средняя зарплата. Я посмотрела по стране, это сейчас 54 687 рублей, вот, но это очень все примерно. Пенсия средняя 18 521, и в итоге получается действительно практически в 3 раза меньше. Почему за основу берется именно 30% от заработка?
Да нет, за основу никто не берет 30%. Еще повторяю, эффективно считается, эффективная система 40%.
40%, так, да. Но это как по пособиям тоже.
Вот, коэффициент замещения утраченного заработка 40%. А вот дальше у нас складываются на основе функционирования рынка труда, соответственно, такие пропорции. Почему? Потому что я уже сказал, что у нас в значительной степени пенсия человека зависит от того, какую он заработную плату получает. У нас крайне неравномерная система оплаты труда на рынке труда. То есть есть небольшая группа, которая получает очень высокие заработные платы, да, но в совокупности там доля их в фонде оплаты труда велика. Есть большая категория людей, которые получают маленькую заработную плату. Да, и, соответственно, когда люди выходят на пенсию, то получается, что вот пенсии в зависимости от заработной платы, они, естественно, небольшие. Если бы у нас заработная плата была распределена, скажем так, более равномерно, у нас не было бы такой дикой дифференциации, то мы бы видели совершенно другую картину. Вот. Потому что у нас основная заработная плата, которую получают люди, да, это медианная заработная плата, она в пределах 38 000 рублей. Вот если вы к медианной отнесете, то есть это ту заработную плату, которая получает больше 50%, да, 50%, да, не менее, то вы видите, что соотношение 18-38 это вот как раз соотношение почти близкие к 50%.
Понятно. Ну, Александр Иванович, еще по прогнозам получается, что, как говорят в счетной палате, пенсии будут расти с опережением инфляции, но зарплаты будут расти быстрее. А у кого будут расти зарплаты?
Вот, знаете, для начала начнем с того, что вот в нынешних условиях делать такой прогноз, да, достаточно сложно. Я имею в виду по росту заработных плат. Вот с пенсиями все понятно. Тут есть законодательство, которое напрямую выписывает обязательства государства, а вот рост заработных плат будет зависеть от состояния экономики. Если экономика будет восстанавливаться достаточно высокими темпами, да, то тогда мы увидим рост заработной платы, опережающий инфляцию. Если этого не произойдет, то и не будет расти заработная плата такими темпами, как ее предполагают увеличивать.
Как ее предполагают увеличивать? Но в данном случае все-таки прогнозы счетной палаты, что средняя пенсия опустится ниже 30%, это действительно все связано вот с этим сложным экономическим положением, в которой страна находится, да?
Нет, в большей степени, так сказать, с теми расчетами, которые представил Минэкономразвитие.
А, только расчеты. А если расчеты, ну, например, можно предположить, что в какой-то степени они будут признаны, ну, не совсем, не знаю, там, правильными, эффективными, несправедливыми?
Время
только может показать. Только понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Благодарю вас. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве, доктор экономических наук. Вы слышали, что существует действительно довольно сложная схема, которая придумана Министерством экономического развития. На основе этой формулы Счетная палата представляет свои данные. Но, конечно, многое упирается вот в этот тезис, согласно которому пенсии, да, будут расти с опережением инфляции, но с индексацией пенсии все гораздо проще, чем с индексацией заработной платы. Вы это тоже слышали от Александра Львовича. С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 4,8. С 1 января 2024 года на 4,6. Совокупный размер индексации в 2023-2024 с учетом индексации, произведенной досрочно, с 1 июня 2022 года на 10%, составил 20,58%. Здесь тоже довольно сложный расчет, потому что инфляция, конечно же, у нас будет, как говорят в ЦБ, гораздо выше, чем были прогнозные 4,8, а прогнозные эти были еще в прошлом году. Вот. Но совокупно, может быть, имеется в виду, что действительно совокупно 20,58% это и есть опережающие темпы. Но, правда, пока у нас Центральный банк и Минэконом сохраняет, если я не ошибаюсь, прогноз по инфляции где-то 13-14%, было еще 16-17%, но, видимо, ближе к концу квартала мы все-таки какие-то цифры еще увидим. Так, я не понимаю, с чего при падающей экономике будут расти пенсии и зарплаты, да еще с опережением инфляции, похоже на сказку, говорит Сергей. Ну, во-первых, как вы слышали нашего гостя, действительно, вопрос индексации пенсии, он решается несколько проще, он решается через указы, в том числе, что вот надо повысить на. Со зарплатами все гораздо сложнее, там и формула сложнее, вот, потому что есть медианная зарплата, средняя зарплата, фактическая зарплата. В общем, много всяких разных данных. МРОТ, совершенно правильно Константин Орлы нам говорит, существует, который установлен для того, чтобы, исходя из него, рассчитывать какие-то там пособия, льготы и прочее. У нас цены по стране в среднем давно переступили 20%, только сказки, говорит Михаил, но, к сожалению, цены растут гораздо быстрее, чем, получается, государство может реагировать вот на эти реалии, связанные с тем, что надо повышать заработные платы. Плюс еще, ну, действительно, если в бюджетном секторе это сделать, наверное, попроще, чем в частном секторе. В частном там люди опасаются даже и за будущее своих пенсий, потому что иногда по документам несколько иначе, чем по факту. Так, у меня пенсия 30% от моей зарплаты, говорит Лимадан Джо. Еще кто-то писал тут... рост пенсии обычно это говорит, рост цен ничего хорошего. Нет, Михаил, смотрите, пенсии действительно индексируют. Вот. Но, к сожалению, получается так, что сама индексация пенсии поглощается инфляцией. И в итоге, ну, по факту, как бы денежно она растет, но по факту съедается инфляция. Вот такая заковырка.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
А теперь мы с вами дальше движемся. Любопытная тема вокруг газа. Вот. Я в очередной раз, уважаемые слушатели, призываю не злорадствовать по поводу того, что происходит в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, вот. Потому что снижение торговли энергоносителями, и в том числе и на нас, сказывается. Вот. Но нужно это, конечно, обсуждать с точки зрения именно общей экономики, потому что, ну, трясет, экономически трясет весь мир, и Европейский Союз тому не исключение. СМИ заявили о переносе решения по потолку цен на газ в Евросоюзе. Страны не могут достичь соглашения по этим ограничениям, пишет итальянская газета «Республика». По ее данным, против потолка цен на газ выступили Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. В частности, Олаф Шольц, канцлер Германии, опасается, что ограничения негативно скажутся на поставках. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
А с вашей точки зрения, это все предсказуемо? Так много говорили про потолок цен, а в итоге застряли на том, что страны говорят, мы не готовы.
Ну, мне кажется, все уже запутались, что подразумевается потолком цен на газ. Угу. То есть в данном случае речь идет совсем не о том, что обсуждалось в сентябре. Это не потолок цен на российский газ, импортируемый.
Да.
Кстати, где отказались несколько недель назад, в силу того, что, ну, согласовать это практически было невозможно.
Uh-huh.
Сейчас, то есть в тех предложениях, которые во вторник, 18 октября, опубликовала Еврокомиссия, речь идет о так называемом динамическом лимите цен на хабе TTF, то есть установлении верхней границы, до которой могут доходить биржевые цены, споты и фьючерсы.
Uh-huh.
Но многие страны, прежде всего Германия и там Нидерланды, не беспокойно опасаются, что введение такой верхней границы цен приведет к дефициту. во-первых, предложение, а во-вторых, будет косвенно стимулировать поддержание спроса, тогда, когда его нужно, наоборот, резко сокращать. То есть противоречие связано с этим. С тем, что нет смысла вводить потолок цен на российский газ, более-менее сейчас, мне кажется, ну, кроме наиболее отчаянных политиков, все согласны, потому что, во-первых, объемы этих поставок уже не так велики, они в 5-6 раз меньше, чем в прошлом году. Ну, мы поставляем около 70 миллионов кубометров в сутки сейчас. Это в ограниченный перечень стран. Это менее 10% от всего импорта, когда было, раньше было там больше 40. При этом российский газ, он один из самых дешевых. Но если взять, например, августовскую статистику в Германии, когда еще Германия поставлялся российский газ по Северному потоку, то он стоил $577 за тысячу кубических метров, ну, среднемесячная цена. А норвежский газ стоил в 3 раза дороже, около 1600. СПГ стоил тоже еще дороже. То есть основные проблемы связаны не с российским газом с точки зрения цены, а именно с поставками из Норвегии и поставками из СПГ.
Но не получается, Алексей Михайлович, что мы все равно можем этой ситуацией довольно серьезно воспользоваться, потому что, ну, насколько я понимаю, и даже и по нефтяному эмбарго, здесь мы потолок обсуждаем, да, но есть еще нефтяное эмбарго, и как будто бы там тоже в последний момент могут поменять ситуацию, потому что ни европейцы, ни американцы не могут договориться с тем же самым Ближним Востоком, и вообще непонятно, как пережить эту зиму.
Ну, что касается потолка цен на нефть, там и нефтепродукты, там ситуация продвинулась, честно, дальше. То есть там есть согласие стран ЕС. И, в общем-то, ну, все основные участники, все западные страны, они более-менее пришли к какому-то единому мнению. Там непонятны отдельные, как бы, нюансы технические. Их Минфин США должен, как бы, разработать в ноябре. Но в целом потолок цен на нефть, собственно, будет введен с 5 декабря. Хотя это может вызвать кризис на рынке с точки зрения одномоментного снижения поставок из России, потому что там есть проблемы дефицита танкерного флота и с точки зрения фрахта, и с точки зрения страхования грузов. Но как бы отдельный вопрос. По рынку газа ситуация намного менее определенная, потому что тот механизм, который предлагается ограничению биржевой торговли, но это такое грубое очень вмешательство в рыночное ценообразование, которое никогда ничего хорошего не приводит. В общем-то, на рынке газа оно не используется.
Алексей Михайлович, но те разногласия, за которыми мы сейчас наблюдаем, плюс готовящаяся зима, плюс, насколько я понимаю, все-таки не у всех европейских стран есть запасы газа на зиму. А можно ли говорить о том, что в последний момент ситуация и с потолками, и с эмбарго, она может каким-то образом поменяться? Ну или же, я не знаю, европейцы что, истребуют весь газ, который в ПХГ сейчас находится? И на этом проживут?
Ну, опять же, на рынках нефти и газа разная ситуация. На рынке нефти основная угроза – это рост цен дальнейший. То есть там, я думаю, что западные страны прям с дефицитом физически не столкнутся, включая Европу. Что касается газа, есть риск физического дефицита в феврале-марте, если будет холодная погода, если будут какие-то перебои, сокращения с поставками, ну, прежде всего, сжиженного природного газа. И тогда действительно запасы в подземных хранилищах, они будут истощены раньше окончания отопительного сезона. Он заканчивается в конце марта. А сейчас из 18 стран ЕС, у которых есть хранилища, низкие запасы по-прежнему только в Латвии. А все остальные более-менее справились с этой задачей. То есть у большинства стран выше 90%, это еще очень хороший уровень. Но помимо запасов, ЕС критически зависит от стабильности текущих поставок газа. То есть любые перебои с любой, как, с поставками либо СПГ, либо из Норвегии, Алжира, Азербайджана, сокращение поставок из России дальнейшее, допустим, через Украину, а это, как, риск действительно такого серьезного дефицита в последние, как бы, недели, месяцы зимы.
Но с вашей точки зрения, Алексей Михайлович, можем ли мы вот этими противоречиями, которые сейчас наметились в Европе, каким-то образом воспользоваться? Или пока только наблюдаем? Потому что некоторые говорят, аналитики, что как будто бы вот все карты у нас на руках, но мы ими не играем.
Ну, я не знаю, что это за карты, им виднее. Я не вижу, честно говоря, без каких-то перспектив нашего участия. Ну, объемы поставок так газа резко сократились, а по цене мы поставляем по тем контрактам, по контрактной цене, которая у нас была. Вне контракта мы сейчас ничего не поставляем. Мы можем увеличить поставки, как бы, если захотим, но прежде всего через Украину там остается свободная мощность. Есть много мощностей свободных по турецкому потоку. В этом смысле есть какая-то остается гибкость, маневренность.
У вас...
В целом все зависит в основном, как бы, ну, мяч на стороне ЕС в основном в отношениях с Россией газовых. Здесь, мне кажется, мало что можно поделать.
Алексей Михайлович, а с вашей точки зрения, почему газотранспортная система, которая обеспечивает транзит через Украину, она целая, в отличие от тех же самых северных потоков?
Потому что все заинтересованы в том, чтобы эти там 40-35 миллионов километров в сутки, которые прокачиваются, еще они продолжали. Для России это очень важно с точки зрения газоснабжения Приднестровья, потому что нет никаких альтернатив, кроме как через Украину. И, собственно, и Молдавии в целом. Это также важно для поставок в Словакию, Венгрию и Австрию. Я думаю, что есть какие-то политические гарантии, как данные негласно и России, и Европейским Союзом, и Украиной, что эти поставки будут сохраняться. Поэтому просто нет заинтересованности. То есть, насколько можно было снизить... Все постарались снизить эти поставки, но то, что сейчас как бы осталось, это некий такой минимальный уровень, который приходится поддерживать, чтобы обеспечить просто газоснабжение отдельных стран, наиболее как бы, политически лояльных еще к России, и, скажем так, и для которых Еврокомиссия не может предложить никаких альтернатив.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Благодарю вас. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов по газу. Еще раз вам скажу, что страны Евросоюза не могут достичь соглашения по этим ограничениям. По потолку цен на газ, потому что изначально говорили про потолок цен на нефть. Но вы знаете, что на это ответили представители картеля, вот, ОПЕК+. Плюс здесь возникает ситуация еще, да, нефтяное эмбарго в ближайшем будущем, и как тогда рынок отреагирует. Мы знаем, что в какой-то степени, естественно, цены на газ, они подвязаны к нефтяным ценам, вот, и здесь возникает вопрос, а каким образом вводить потолки, вводить предельную цену, и самое главное, кто будет по таким ценам поставлять. Не очень понятно. Так, наш слушатель Рафаэль говорит, что нет никаких карт на руках, давно понять надо. Цена 1300 на газ продолжает снижение. Рафаэль, здесь есть два аспекта, почему цена на газ продолжает снижение. Здесь далеко ходить не надо, и элементарная математика. Снижается потребление газа. Снижается потребление газа. Плюс в некоторых странах действительно хранилище заполнено. Там, в той же самой Польше они заполнены примерно на 98%. Вот говорят, у них больше всего этого газа. И поэтому, чем меньше сама потребность в газе, тем он дешевле. А потребность ниже сейчас, потому что производство закрывается, потому что они не могут дорогим газом пользоваться. Вот в чем дело. Вот, у них нет мощностей, и они с рынка уходят. Они просто, ну, не могут никак обеспечить. Им и такая цена тоже довольно высокая, вот, которая на бирже предлагается. Плюс история с хранилищами. Много мы говорили, и в «Револьвере» говорили, и в «Умных парнях» тоже, и в «Потоке» говорили. И еще раз я повторю. Ситуация, связанная с хранилищами. Да, не значит, что там будут хладные трупы на улицах. Нет. Но хранилища никогда не использовались так, чтобы их заполнить, а потом всю зиму жить на тех ресурсах, которые успели накопить как хомяки. Нет. Всегда промышленность европейская работала из расчета того газа, из расчета наличия того газа, который беспрестанно шел по трубам. Беспрестанно. Хранилища, они есть. Вот, но они, как получается, и на всякий случай, и плюс они нужны, и поэтому там какой-то процент всегда хранился, естественно. Вот, но не до горлышка самого. А теперь получается, что невозможно использовать газовые хранилища для того, чтобы работали крупные предприятия. Все равно им не оттуда нужен газ, в хранилищах газ конечен. Вот в чем дело. Да, есть сейчас резервы, которые есть там, вот эта маленькая ниточка, которая не взорвана, и Путин тоже говорил, что в случае чего мы готовы. Вот. Газового хаба пока нету с Турцией. Да, есть турецкий поток. Вот, есть какие-то поставки СПГ, говорят, они удваиваются. Но построить терминал для СПГ стоит в 5 раз дороже, чем протянуть трубу. Вот, и поэтому цены сейчас реагируют, просто биржи реагируют на ту потребность, которая существует. Потребность низкая. Главное зиму пережить, вот, и уже бог с ней, с этой промышленностью. Ну, как-то так получается. Григорий, то Шольц выделяет кучу денег на закупку энергоресурсов. Им все равно теперь по какой цене покупать, просто другим не достанется. Макрон уже обиделся. Ну, вы знаете, там по Шольцу, насколько я понимаю, государство решило просто само компенсировать все затраты, которые сейчас несут, в том числе домохозяйства и предприятия, на вот эти вот покупку энергоресурсов. То есть государство будет платить. Но те 200 миллиардов евро, которые выделены, они тоже конечны. То есть постоянно заливать деньгами невозможно. Это, ну, противоречит экономической модели. Вот в чем дело. То есть, да, предприятия будут работать, очевидно, может быть, не на полную мощность. Вот. Но это будет компенсировать затраты, будет компенсировать государство. Ну, а как дальше? Это же все на будущее. И вот здесь большой вопрос. Давайте новости послушаем, потом продолжим.